Вот предоставляется за председателя Национальной Державной партии России Тимошенко Александр Викторович.
Уважаемый президент, уважаемые делегаты, уважаемые гости. 24 февраля прошлого года произошло исключительное и знаменательное событие. Впервые в истории России была создана легальная партия русских националистов. Для чего создавалась наша партия? Для того, чтобы взять власть в России и с помощью этой власти защитить права и интересы государствообразующего народа. А значит и саму Россию со всеми ее коренными народами остальными. Вот эта задача взять власть, эта цель была поставлена четко, и мы от этой цели не отступали и не отступим. Спрашивается, как и когда мы возьмем власть. Некоторые говорят, что власть лежит где под ногами, режим себя полностью дискредитировал, прогнил. Надо только нагнуться и поднять эту власть. Но это все далеко не так. Евреи не зря над нами смеются, говорят, русские хотят всего и сразу. Конечно, мы были бы не прочь сегодня войти в Кремль и стать у кормила России. Но надо быть реалистами. Для этого мы пока еще недостаточно сильны, а режим пока еще достаточно силен. И не спешит сам собой развалиться. Да, мы возьмем власть, но мы возьмем ее шаг за шагом. Политика для нас сегодня – это не кавалерийская атака, это шахматы. Как расставишь фигуры, так и сыграешь. Поэтому так важно нам в первую очередь определиться именно со стратегией русского национального освободительного движения вообще и со стратегией нашей партии в частности. Что нам нужно для политической победы? Три вещи. Идеи, люди и на последнем месте деньги. И здесь, кстати, тоже победа не будет оставлять, чем скажу. Но последовательность именно такая. Идеи, люди и только на последнем месте деньги. Что касается идей, с этим у нас все в порядке. Смело можно сказать, что из всех русских организаций НДПР единственная партия, которая последовательно выстроила не только идеологию русского национализма, но и его юридическое обоснование. Эта идеология представлена в многочисленных статьях, книгах, я не буду перечислять, все это вам хорошо известно. Коротко говоря, эта идеология выбрала в себя все лучшее, что было в дискуссиях последнего десятилетия, и отбросила все ошибочное, наносное и ложное. Все за русское. Конечно, на каждую нашу идею мы можем... Не на каждую, вернее, идею мы можем в условиях нынешнего законодательства поставить партийную марку. Это понятно. Пример того, как за, на мой взгляд, достаточно безупречную формулировку мы уже получили предупреждение от Министерства юстиции, приводил в своем докладе Станислав Николаевич, ясно, что мы не под каждой нашей идеей можем ставить подпись НДПР. Но люди прекрасно знают, какую именно новую для России идеологию мы несем с собой, какой новый идейный продукт предлагаем сегодня нашему народу. И никто сегодня, ни одна другая партия, не в силах предложить что-то большее и лучшее. Более проработанное, более внятное, более грамотное, более юридически подкрепленное, последовательное, чем то, что предлагаем мы. И это понимают и наши друзья, иначе бы они не шли в нашу партию. И это прекрасно понимают, и прежде всего понимают наши враги. Что касается денег, об этом сегодня уже говорили, у нас их пока нет, и все, что мы делаем на собственные скудные средства. Но удивительно не то, что у нас нет пока денег. Удивительно другое. Удивительно, что не имеет денег. Тем не менее, это не помешало нам создать самую серьезную партию после КПРФ, оппозиционную партию, которая уже сегодня обладает авторитетом в регионах и привлекает внимание и всего мира, и всех серьезных политиков здесь, в России. Я в последнее время настойчиво изучаю опыт двух самых главных партий 20 века. Двух партий, чей успех был ослепителен и поучителен. Это РСДРП и НСДАП. РСДРП была создана в 1898 году на съезде, где было всего 9 делегатов. Это было очень малочисленное собрание людей. 9 человек. Уже к декабрю 1905 года, всего через 7 лет, было 50 организаций в России, таких, как говорится, региональных, да, в крупных городах. В Москве 3000 человек, в Москве 2,5, по 1000 в Баку, в Харькове и так далее. В 1907 году на излете первой революции в партии состояло уже около 150 тысяч человек. Большевики прошли в третью думу. Большевики создали фракцию в четвертой думе. Они получили мощную трибуну, рупор своих идей. Когда начался новый революционный подъем, партия была готова этот подъем возглавить. После 1917 года в партии состояло 240 тысяч человек, четверть миллиона. Партийные организации были в 200 городах, они были в армии, они были на флоте. Это была сила, это был отборный человеческий материал, многие из которых прошли каторгу, тюрьмы, ссылки. Это были закаленные люди. И, соответственно, вот этим численным человеческим и качественным человеческим возможностям партии росли и финансовые возможности партии, потому что под силу дает деньги. Ведь партийный бюджет еще до финансовых влияний немецкого генштаба, еще до влияния американского еврейского капитала составлял порядка 300 тысяч рублей в год. Это были огромные суммы. Именно поэтому, несмотря на то, что большевики резко уступали, допустим, эсерам и по численности, и по популярности, но не эсеры, а именно большевики взяли в конечном счете власть. Теперь возьмем НСДАП. Ее вообще создали 7 человек в 20 году. Даже не делегатов, как НСДАП, да? А просто 7 человек. А уже через 3 года, в 23 году, Хитлер смог вывести на улицы Мюнхена 3000 штурмовиков. Весной 24 года, через 4 года, партия получила на выборах 2 миллиона голосов и 32 места в Рейхстаге. 28 года численность партии достигла 108 тысяч человек. В 30-м она получила 6,5 миллионов голосов. И именно с этого года немецкие промышленники-патриоты установили с партией постоянную связь и взяли ее на содержание. В 32-м году партия получила на выборах 13,7 миллионов голосов, 230 мандатов в Рейхстаге. И Гитлер потребовал и получил постканцлера и новые, уже грандиозные полномочия и грандиозные субсидии. А в марте 1933 года на досрочных выборах они получили долгожданное большинство мандатов и приступили к созданию того самого знаменитого немецкого экономического чуда, которое до сих пор повергало и до сих пор повергает в изумление всех, кто с ним сталкивался, кто с ним знаком, когда разоренная, униженная страна за 5 лет расцвела и возвысила совершенно могущество. И так ясно и совершенно несомненно. Стремительный рост, количественный рост рядов, стремительный рост популярности, стремительный рост революционной активности и популярности у избирателя – это главное слагаемое успеха. И в обоих случаях количественный рост партии был ключевым звеном, я это подчеркиваю. И в случае с большевиками, и в случае с НСДАП количественный рост рядов партии – это ключевое звено успеха. Как они этого добились? Как им это удалось? В первую очередь, и прежде всего, пропаганда и агитация, массовыми мероприятиями, включая революцию 1905-1907 годов и путч 1923-го. Но были мирные митинги, шествия, демонстрации. И распространением литературы. Я не говорю о немцах, у них были другие возможности. На их стороне был гигантский концерт информационный Гугенберга, который финансировался крупным. Но возьмем, скажем, те же большевиков. Только с 14 по 17 год, за 3 года, им было выпущено 600 наименований листовок. 600 наименований, общим тиражом за 2 миллиона с лишним. Большевики участвовали, создавая нелегальные группы в профсоюзах, в женских движениях. Они участвовали в съездах народных университетов, фабрично-заводских врачей, в антиалкогольных съездах и так далее и тому подобное. Они шли везде и всюду. Они везде и всюду несли свой голос, свою правду, пользовались всеми мыслями и немыслимыми возможностями, трибунами и поводами, чтобы обратиться к людям, а если таких поводов не было, они их изобретали. Поэтому они и оказались готовы взять власть, когда созрела ситуация. На этом я заканчиваю свое выступление. Хочу сказать только, что мы подвели черту под первоначальным периодом становления нашей партии мы наметили план действий на период новый, крайне ответственный и важный. И теперь нам остается только одно – шаг за шагом неуклонно идти к победе.